Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 23-я година у студии новинов Алексей Знаткевич. Сегодня у свете. Главный прокурор Международного криминального суда в Гаазе Луис Морено Окампо звернулся до судей с запытом по международный ордер на арешт либийского керовника Муамара Каддафи, а так само его сына Саифа Али Ислама и керовника либийской выведки Абдулы Аль-Сануси. Прокурор лечит, что этой особы несут отказность за забойство и переслед мирных громадян, которые удельничали у антиурадовых манифестациях. Министры финансов Украины в Евразвязу погодились выдатковать 78 миллиардов евро кредитов для Португалии. Этот крок мае на мете подтримать португальский бюджет и, в свою чергу, узмацнить евро. Тратину с домовленной суммы дадут краины зоны евро, другая тратина будет с фонду, подтриманного бюджетом Евразвязу, и, нарешті, опошнее 26 миллиардов евро даст Международный валютный фонд. Узамен португальский урад бере на себе обязание до 2013 года изменшить дефицит бюджету с теперешних 9% до 3%. Керовнику Международного валютного фонда Доминику Строскану отмовили в изволении под заклад на судовом поседжении у Нью-Йорку. Судья Мелисса Джексон заявила, что існує небезпека утеков. Строскана виноватить у спробе сгвалтования покаевки у нью-йоркском отеле. Ему погрожает до 25 годов зняволення. Адвокаты Строскана, який разглядався як махчимый кандидат на посаду президента Франции на выборах у наступном годе, пропановывали, каб их клиента выпустили под заклад миллион доляров. Поводле их керовник МВФ настоивая на своей невиноватости. Наступное судовое поседжение в этой справе отбудется 20 травня. Демократичные активисты сирийского города Дараа поведомили, что мясцовые жихары сегодня знайшли каля городу массовое похование, у яким было каля 20 телов. Поводле жихару яны достали из могилы 13 телов и бачили еще 6-7, покуль их не прогнали войскоуцы. Активисты кажут, что тело в могиле належит удельникам антиурадовых демонстраций, забитым от середины соковика урадовыми войсками. От того часу были забиты амаль 800 человек, некоторые лечатся зниклыми. Япония выступила с протестом супраць визиту российского вице-премьера на спречные Курильские выспы. Министр замежных справ Японии Такеаки Мацумото выказал шкодование с этой нагоды и выкликал российского амбассадора. Лондонская полиция объявила, что минулая ночь отримала попереджение про рыхтованный в центре британской столицы выбух на передании визиту в Ирландию королевы Элизабеты II. В связи с этим у Лондоне были уведены надзвичайные заходы безпеки. Десятки тысяч человек вышли сегодня на улицы йеменских городов с закликом до отставки президента Али Абдулы Салеха, не глядя на заборону демонстрацию. Салех, який находится во владе уже 32 года, отмовляется свести в отставку. Отказность за забойство пакистанского дипломата в городе Карачи взяли на себя пакистанские талибы. Представник талибов поведомил, что такие напады будут протягиваться до того часу, покуль США не спынит борьбы с Аль-Каидой на территории Пакистана. Американский космический корабель «Эндевор» накировался в опошний космический полет, и он стартовал с космодрома в штате Флорида. Полет будет протягиваться 16 дзен. Был сукамерник Михаила Ходорковского, який обвинувачивал его у сексуальных домаганиях, признался, что поклепничал на былого керовника ЮКОСу под тиском правоохранных органов. Про это был изняволенный краснокаменской колонии Александр Кучма, поведомил в интервью интернет-выданию «Газета.ру». Кучма так само поведомил, что нападал на Ходорковского с ножом не по властной воле, однако он отмовился назвать имены тех, кто примусил его это сделать. Вы слухали выпуск новинок, наступный завтра раницей у живом эфире. Слухайте, читайте нас в интернете.
В эфире «Свобода». С праской студии вас витая Юрий Дракохруст. На чарзе праский акцент. Тема выпуску – падение курсу белорусского рубля, политичные причины и наступствы. Чому Россия погодилась дать Беларуси утроя меньше грошей, чем просил официальный Минск? Где еще Беларусь может терминово отримать кредитную подтримку? Какие внутриполитичные наступства будет иметь решение Москвы и значное падение курсу белорусского рубля? Над этими питаниями в праском акценте разважаются шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько, редактор часопису «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов и финансовый аналитик Сергей Чалы. Чаму Расія адмовілася выдаць Беларусі крэдыт тым памеры, які афіцыйны Менск прасіў? Як вынікае са слову міністра фінансаў Расіі Алексея Кудрына, замест 3 мільярдаў даляраў, якія запрошвала Беларусь, можа быць выдадзены толькі 1 мільярд. І нацыянальны банк ужо ў сераду, як толькі стала пра гэта вядома, зрабіў выснову з расійскай пазіцыі, апусціўшы курс з 3 тысяч рублёў за даляр да 4 тысяч, і гэта, магчыма, яшчэ не мяжа. Дык вось цікава, чаму не далі? Большасць экспертаў прадказвала, што ўсё ж такі дадуць. Ну, магчыма, шмат за гэта папросяць, але дадуць. А вось чаму ж гэтыя прагнозы не спраўдзіліся? Фёдар, як вы мяркуеце?
Ну, во-первых, мне кажется, это еще не самое последнее слово, потому что министр финансов Кудрин – это, конечно, крайне влиятельный чиновник в России, и всем известно, что он пользуется 100% доверием премьер-министра Путина, но, тем не менее, есть... у него начальник, который, в принципе, может не то чтобы передумать, но, скажем так, позицию скорректировать. Так что я бы совсем эту возможность не закрывал. Тем не менее, почему не дали сейчас и почему вообще Россия столь сдержанно себя ведет? Во-первых, ну, Александр Григорьевич как-то уж очень много последние месяцы говорил всего, в том числе и персонально в адрес, кстати говоря, того же Алексея Кудрина, были очень резкие и оскорбительные высказывания. В общем, довольно странно после этого ожидать такой симпатии личной, а все-таки личные мотивы роль играют. Во-вторых, я думаю, что Кудрин в особенности, но и прочие российские руководители тоже, они все-таки давно уже отошли от идеи, что надо помогать Беларуси просто потому, что это союзное государство, а все-таки пытаются смотреть на эффективность этой помощи. И, исходя из той ситуации, в которой сейчас находится белорусская экономика, будь это 1 миллиард или даже будь это 3 миллиарда, очень велик шанс, что они просто улетят в черную дыру, ничего, по сути, не изменится, возникнут долги у Белоруссии, а у России возникнет ощущение выброшенных денег. И я думаю, что здесь... вот чисто экономический расчет, ну, то же самое, как, в конце концов, когда МВФ или кто-то еще дает деньги, они же все-таки смотрят на какую-то политику, которая проводится. Так что здесь Россия поступила, как мне кажется, рационально. Ну и, конечно, в целом отношения с Белоруссией довольно сильно испортились за последний год. И хотя бы после выборов вроде как считалось, что они... выправились несколько, но на самом деле ничего особенно революционного не случилось. То есть в Москве как Александру Григорьевичу не доверяли, так и не доверяют.
Андрей, вот Федор сказал, что это еще, магчыма, не апошнее слово Москвы. Сапраўды, на наступном тыдні приезжает Путин. Але тут варто звернуть увагу, что заява Кудрина была все-таки зроблена публично, урби и орби. Больше того, он не без здеку пораил Беларуси звернуться до МВФ, до третьих краин, бо российского кредита може не хапить. Як вы интерпретуете этот прогноз многих, які не справдзіўся? Гэта что, хросны батька 5?
Мы не ведаем докладно, якія умовы ставила Москва для выделения гэтага кредиту. Говорилося, что гэта потребовалося зарабіць больш жорсткай кредитно-финансовую политику в Украине. Были некие намеки гучали на конт того, что Москва так само хотела б гнуткости курсу белорусского рубля. Так само не раз официальные особы России, посол России у Минску, Суриков, який, здається, з доволі великої симпатії ставиться до керівництва країни, в якої він працює, ось вони так само згадували питання приватизації. І ні по одним з цих питань з руху не було. Приватизація не поскорилася у Білорусі. На валютном рынку застаецца поўны беспарадак, утварыліся цяпер ужо 34 розныя курсы. У гэтай сітуацыі ўсё роўна, здаецца, Мінску дзявацца не будзе куды. Вельмі выказальна, што Лукашэнка гэтыя апошнія месяцы ў адносінах да Расіі маўчыць. Тыя заявы, якія былі крыўныя, як сказаў Фёдор Лукьянов на адрас Кудрына, на адрас нават вышэйшых расійскіх кіраўнікоў, яны ўсе датаваліся мінулым годам. У гэтым годзе абсалютнае маўчанне, але ўсё учора зноў Лукашэнка ізноў сказаў, нам подкидываюць рэформы. І это ізноў жа такі свайго роду адказ, хаця там гаварылася больш пра захад, што там праз пятую калонную ён падкідвае рэформы. Але от сёння рэформы патрабавала Москва, а Лукашэнка ізноў сказаў, што ён іх не будзе рабіць.
Сергей, я нагадаю, шмат хто казаў, што ну да, там Расія тое запатрабуе, вось запатрабуе Белтрансгаз, пераход на адзіны рубель. Ну, ўсё ж такі грошы то дасць. Ну, за імперію трэба плаціць. А вот сказала, не буду платить.
Тут вообще надо немножко сдалека начать. Дело в том, что ведь известно, что об этом кредите Беларусь просила у России еще летом прошлого года. То есть ему уже скоро год будет вот этой истории. И, конечно же, в тот момент неизвестно было, что вот ситуация станет настолько критической. Это раз. Второе, когда я говорил о том, что Россия этот кредит даст, я, в общем, исходил из того, что действительно ни для кого не было секретом, что этот кредит будет проеден. Какого бы размера он ни был, это понятно, потому что, в общем, действительно ситуация напоминает 98-го года в России, когда при искусственном завышенном курсе рубля за 6 рублей за доллар понятно было, что его не удержать, и в топку, в общем, можно было любое количество денег пустить, и все они были бы проедены за очень короткий период. Поэтому здесь, в общем, не в сумме дело. Мне просто кажется, что когда вот в активную фазу перешли вот эти переговоры относительно выделения кредита, ведь почему Беларусь обратилась к России вот именно так, как бы эксплицитно, при том, что закулисные переговоры шли давно? Именно для того, чтобы показать, что нет, мы к КВФ обращаться не будем, они вот такие нехорошие, они от нас много чего требуют, того, чего мы пойти не можем, а Россия, в общем, не требует ничего. И вот Россия как раз начала действовать довольно таким интересным способом. Вот, мне кажется, можно объяснить многое вот ее поведение. А в частности, обратите внимание, что она сказала, что и мы, в общем, тоже хотим программу, которая бы напоминала там программу МВФ. Чтобы не просто так вот дать кредит, а чтобы это вот какая-то была под какую-то определенную программу и так далее. Всем прекрасно понятно, в общем-то, что никакой серьезной программы без специалистов МВФ белорусское правительство не способно написать, и что все это, в общем, ритуальные пляски. И вообще говоря, ведь обратите внимание, что вот у России очень много таких вот имитационных таких проектов, которые вот все как у взрослых. Вот тот же Евразес, это ведь такой собственный МВФ. Вот там ОДКБ, это такое вот собственное НАТО. Как бы вот мы тоже хотим выглядеть как МВФ. Давайте мы тоже потребуем каких-то условий. Ну хорошо, давайте. Вот это вот предложение, давайте мы разделим этот кредит на 3 миллиарда на 3 года, это ведь в чистом виде калька с предложения Сикорского и Вестервеля накануне выборов, когда они тоже говорили, правда, о 3 миллиардов евро, но ровно так же на 3 года. Мне кажется, что это вот абсолютно такие имитационные поведения в данном случае России, что вот мы тоже выглядим как Запад, мы вот такие серьезные ребята. И то, что эти деньги, в общем, по большому-то счету нам на самом деле не нужны, ну, для экономики, потому что действительно они ничего не изменят и скорее просто продлят агонию. А почему вот, видимо, все-таки вот такая позиция как бы России сейчас образовалась, я исходил из того, что для России выгодно увеличение задолженности Беларуси перед Россией именно для того, чтобы потом можно было на переговорах относительно этой задолженности, когда станет понятно, что денежных ресурсов возвращать ее нет, и, видимо, станет вопрос конвертации долгов в собственность, ну, чтобы переговорная позиция была сильнее. Тем более, что, по большому счету, эти 3 миллиарда – это процент российского бюджета, и, в общем, это для нее копейки. Вот, ну, видимо, вот это означает, что изменилась, как сказать, надежда России на то, что что-то серьезное можно будет выторговать, и что, видимо, может быть, даже немножко пережали вот в этих переговорах, потому что все больше возникает вот ощущение от высказывания нашего высшего руководства о том, что, вот помните, знаменитые «в землянки пойдем, но достойную жизнь народу обеспечим», что, ах, еще и Россия, значит, так себя ведет, ну, тогда и, значит, и не будем к ней обращаться вообще. И в этом смысле, как вы говорите, издевательская фраза на пресс-конференции Кудрина о том, что обращайтесь в МВФ, я на самом деле считаю, что это, в общем, правильная фраза. Если бы она была произнесена еще там год назад, весной прошлого года, я аплодировал ей всеми руками, которые у меня есть, и это действительно правильный рецепт, именно туда и надо обращаться.
Федор, вы уже вот пригадали про эту реплику Кудрина на конт МВФ, ну и саправды, вот в Беларуси зараз треба перехопить грошей, у яких ёй адмовіла Расія. Ці можа яна гэта зрабіць? Бо, наколькі я ведаю, скажем, Міжнародны валютны фонд якраз, у прынцыпе, станоўча ставіць ставіўся да такой перспектывы, ну, пры ўмове зразумелай рэформы. Але акрамя, так бы мовіць, меркавання экспертаў фонда, спецыялістаў фонда, ёсць жа ўсё ж такі і борт, ёсць праўленне, якое прымае рашэнне. Ну, а якія зараз стасункі Беларусі з Еўропай, са Злучанымі Штатамі, ну, яно вядома ўсім памятнае яскравае вызначэнне Барозу іншыя казлы. Так вот, эти іншыя козлы, включаючи Барозу, калі стане пытанне даваць Беларусі грошы ці не даваць, яны і прагаласуюць за, скажам, каб абараніць Беларусь ад расійскага імперіалізму. Ці ўсё ж такі не?
Ну, российский империализм, как было выше сказано, себя ведет несколько иначе, чем обычно. Поэтому, может быть, его угроза как раз ниже, или, во всяком случае, не непосредственная угроза. Что касается упомянутых козлов, то как-то очень трудно себе представить, что они сейчас проголосуют за выделение средств Беларуси. Ну, во-первых, за козлов, что называется, надо отвечать. Может быть, полемика, но как-то Александр Григорьевич перешел некую границу про Борозу и про прочих, и про Януковича и так далее. А во-вторых, прям скажем, у вышеупомянутых козлов сейчас своя ситуация настолько тоскливая. Конечно, это деньги небольшие, в принципе, которые нужны Минску, но, с другой стороны, таких, из таких вот крох оно и складывается. А у Европейского Союза, помимо заново, в общем-то, запылавшей Греции и Португалии, так еще и вообще перспектив масса интересных по части спасения собственных членов, что делается тоже с участием МВФ, потому что вот эти вот кредиты на спасение в управлении ситуацией, они состоят пополам из фонда стабильности Европейского Союза и Международного валютного фонда. Так что я думаю, что сейчас вот эта вот логика «давайте его поддержим, а то его Россия окончательно сожрет», вряд ли сработает, если вообще на это Лукашенко рассчитывает, поскольку, по-моему, сформировался в ходе событий последних месяцев, вот с декабря, сформировалось стойкое убеждение в Европе, что, в принципе, это поиграть-то можно было бы, но только не с этим игроком. То есть любой другой человек на месте Лукашенко, пусть это вообще, ну, условно говоря, сын даже его или любой ближайший соратник, это сразу другие возможности. Но вот с ним, боюсь, что уже Европа не захочет просто садиться за игровой стол.
Мы протягнем передачу «Пражский акцент» после напоминку про основные подеи дня. Вы на хвалях Радио Свободу, Пражской студии Алина Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Ірына Халіп, Павел Севярынец і Сергей Марцелю пасля прысудаў вызвалены ў судовай залі пад падпіску пра нявыезд. Севярынец атрымаў 3 гады хіміі, Халіп і Марцелю па 2 гады з адтэрміноўкай. У Менску працягваюцца яшчэ 2 працэсы над удзельнікамі плошчы. У судах праглядалі відэа з перадвыбарчымі выступамі кандыдатаў і з падзеяў на плошчы. Офіцыйны прадстаўнік МЗС Расіі Александр Лукашэвіч заклікаў Менск прытрымлівацца міжнародных абавязанняў у галіне правоў чалавека. На пасяджэнні Рады па правах чалавека пры прэзідэнце Расіі прынята рашэнне аб стварэнні кантактнай групы па развіццю грамадзянскай супольнасці ў Расіі і Беларусі. Міліцыя пачала крымінальную справу па факце хуліганства ля дома правасуддзя, дзе судзяць удзельнікаў плошчы.
Вы слухаеце перадачу «Пражскі акцэнт». Тэма выпуску – падзенне курсу беларускага рубля, палітычныя прычыны і наступствы.
Федор, а як вы думаеце, какія-небудзь экзатычныя там, можа, друг Уга дапамог бы, можа, Гурбангулы новы сябра, можа, ну, я не ведаю, Кітай, свой час в Беларусі ішлі размовы, што там 15 мільярдаў Пекін дае, правда, куда-то дзелись, непонятно. Но, можа, яны дзесьці ёсць загашніку, можа, ёсць такія варыянты, вось, кампенсаваць гэтыя там 2 мільярды какімі-то ад трэціх краін, ужо не ад МВФ.
Гурбангулы і Уга я бы сразу отверг, они не будут в это, им незачем просто. И у них нет необходимости какой-то особой политической или экономической поддерживать белорусскую экономику. Одно дело на словах, другое дело все-таки что-то от себя отщипывать. Вот что касается Китая, то, в принципе, я бы легко мог себе представить, что Китай, ну, насчет 15 миллиардов не знаю, но уж 2-то миллиарда или 3, это для них вообще ничто, это какие-то карманные деньги китайского центрального банка. Вполне могли бы, но здесь, как мне кажется, сработает другая вещь. Китай крайне осторожно себя ведет тогда, когда можно заподозрить, что он вмешивается в чужие политические игры там, где это его непосредственно не касается. Я думаю, что с китайской точки зрения, в принципе, так сказать, прикупить, грубо говоря, Беларусь, это было бы неплохо, полезно на будущее, мало ли что. Но, с другой стороны, учитывая, что это такая тема довольно болезненная для России, которая все-таки хотела бы сама тут разбираться, ну и Европа тоже интересуется. Вот Китаю встревать в эти дела с перспективой, ну, как-то несколько раздражить партнеров, которые ему важны в других отношениях, та же Москва или те же европейцы. Я думаю, что они просто из этих соображений не будут вмешиваться.
Андрей, а вы сгодны с этой оценкой, именно когда мы будем говорить про МВФ и про Европу? Те все ж таки вот это довольно звыклый механизм, так бы мовить, дорогие европейцы, хоть вы и козлы, але обороните нас от российской экспансии, каб российский триколор не взвился над Минском. Давайте гроши за это.
Мне кажется, что это уже засталось у минулого. Пошняя резолюция Европарламента, якая вот учора была принята, першиню говорить про кропковые экономичные санкции супрать Минска, и выглядая на то, что Европа готовая пойти на эти кропковые экономичные санкции, и серед их там будет пункт об неподтримце белорусских просьб об финансирование в сусветных финансовых организациях. Больше реалистичным, мне подается, это прорыв у сферы приватизации. Говорка о приватизации, скажем, частки доли у Беларусь-Калии або белорусских нафтоперепрацовщих заводов, ци, может быть, неких телекоммуникационных компаний, скажем, МТС, ци Белтелекама, это больше реальные махчимости. Уже в минулом годе проводился попередний зондаж на конт продажу Беларусь-Калия, и белорусский бок хотел это продать Китаю, каб не продавать этого ни немцам, ни России. Для нас у середине краины есть пэвная доля сюрпризу во всем тем, что отбывается, бо с одного боку, все мерковали так, что, ну, все ж таки продадут они 25%, там, я не знаю, 49% Беларусь-Калия, и гэтым покрыют бягучие потребы, покрыют той дефицит бягучего рахунку, який увесь час узрастал. Так само мерковали мы все, что, ну, Россия даст все ж таки кредит, там, под некие умовы, на некие соступки вымусить, але даст, так само не дала. И третья речь, что так само сдается, что лукашенковцы пролечилися, принамсі тактично, у питанні митного союза і одиної економічної простори, яка формується. Бо да, агульної дефіцитності цієї лукашенковської економіки ще додалися пошліни на автомобілі, які саправды вимили зараз некілька мільярдів доларів з країни. А вони цього не передбачили просто. Вони хіба що не чекали, що не заклали цього у свої розліки. Так ось, беручи агулом, ну так, скоро буде 1 липня, автомыты повысятся, поведно резко снизится импорт автомашин, это, напевно, трохи снизит дефицит замежного гандлю. И я меркую, что неде кулуарно протягиваются перемовы о приватизации. Сюда приезжали с Урал-Калия, были размовы на конт того самого МТС. Вот те гроши, они могут часово уратовать ситуацию, или только часово, бо причина белорусских валютных проблем теперь? Потому что у этом годе, покуль что, вот, коли брать личбы первых 3-4 месяцев, дефицит бягучего рахунку, напевно, уже перевысил 20% от ВУП. По выниках года, видать, одмовная сальда замежного экономичного гандля Беларуси могло бы скласти 10 миллиардов, коли бы не были приняты вот эти драконовские меры на валютном рынке. У минулые годы это было 6 миллиардов.
Сергей, вот Андрей уже пригадал этот выступ Лукашенко в Александрии, где он, так бы мовить, светился оптимизмом, что, вот цитата, «праз месяц-два мы забудем эти валютные проблемы». Ну и в черговый раз, саправды, адмовно выказался про реформы, про какие за день до того казали не только там отморозки и пятая колонна, а как раз спадар Кудрин. Что нам подкидают, это, значит, реформы, это реформы разбурения. Ну, а вот, как бы, все-таки, что будет работать? Биться та. Это саправды политика, вот так вот и будет, и тогда не совсем зрозумело, откуда же все-таки возьмутся гроши. Те это такое, так бы мовить, заклинание змея массовых забабонов, а на сам речь, ну, махчимо будет робиться та же приватизация.
Ну, можно я немножко про вот эти вот кредиты скажу еще, что, вот, мне кажется, мы просто неправильно ставим вопрос, потому что ведь задача-то состоит вовсе не в том, чтобы деньги найти, потому что, еще раз подчеркиваю, что это всего лишь отсрочит как бы принятие очень каких-то жестких мер, либо просто само катастрофически произойдет вот корректировка этих макроэкономических дисбалансов. То есть тут вопрос состоит не в том, что где найти деньги. Найти деньги — это, ну, хорошо, 2, 3, 4 месяца еще вот мы там будем оттягивать конец. И что? Ну, это ничего не меняет. Вопрос стоит на самом деле именно вот в изменении модели экономического роста, который весь целиком с 2006 года, это тоже можно четко последить, он целиком финансировался за счет вот внешнего сектора. И чем выше мы административно стимулировали рост ВВП, тем больше нарастали эти дисбалансы. И похоже, что до сих пор еще на самом верхнем уровне понимания этой причинно-следственной связи нет, потому что вы наверняка помните выступление президента, такая вот большая импровизированная пресс-конференция на субботнике апрельском, когда он сказал о том, что как же так, у меня вот ВВП растет на 11%, сейчас вот были свежие данные, 12,5% уже год к году, и при этом валютные проблемы. Как же так? Непонятно почему, все же хорошо. А вот как раз-таки это одно связано абсолютно с другим напрямую. Это с одной стороны. Поэтому вопрос вовсе не в том, чтобы найти деньги, не в том, чтобы там обратиться к МВФ там, и так далее. Вопрос на самом деле стоит о том, что для того, чтобы ситуацию сбалансировать, необходимо, в общем, отказываться от всей вот идеологии белорусской государственности, уникальной там белорусской экономической модели, которую вы знаете, что она за долгие годы доказала свою эффективность. Кстати говоря, в общем-то, это и Moody's, агентство рейтинговое, отметило в своем стейтменте, когда понижало рейтинг суверенных наших долгов, оно сказало именно вот о существовании этих двух рисков. Первый – это риск кассового разрыва, о том, что внешнего финансирования не хватит, скорее всего, на этот год для того, чтобы закрыть дефицит текущего счета. И второе – это те меры, которые необходимы для того, чтобы сбалансировать внешний счет. Эти меры, они полностью противоречат всей идеологической риторике, накопленной за последние там 15-17 лет. Поэтому то, о чем вы говорите, стабилизируется через 1-2 месяца. Это, конечно же, заклинание. Вспомните, что на той же самой пресс-конференции, импровизированной во время субботника, президент говорил, что завтра-послезавтра, то есть 1-2 дня, теперь 1-2 месяца. Там, через 1-2 месяца вполне возможно, что будет сказано там, через 1-2 года и так далее. Более того, ведь обратите внимание, что непонимание того, что происходит, растерянность, и как же так, вот все же было, вот только что же было хорошо, такая потрясающая победа, только что мы отрапортовали по итогам года на вот четвертом всебелорусском собрании, все отлично, победили всех отморозков, да, всех там боевиков там и так далее, вот осталась, да, какая-то, видимо, пятая колонна непонятная, но всех вот таких активных победили. И что же это происходит сейчас?
Сергей, у меня как раз на конто боевиков и отморозков наступное питание. Как вы лечите, вот какие внутриполитичные наступства будет иметь и это решение России, и ситуация с курсом? Ну, вот так сдается, что, как бы тримать гроши с Заходу, треба с Заходом мириться. Для этого не кепско было бы вызволить политвязнев, яких судовая система белорусская зараз, наоборот, пече. Так вось будет робиться так, те будет робиться наоборот, покольки все ж таки курс упал, люди сбеднели, так как бы их не было всяких думок стать боевиками, вот тех боевиков, яких уже зловили, им треба дать такие срока хорошие. На ваш погляд, наступствами вось этой ситуации будет либерализация, те еще далее завинчивание шрубок?
Нет, либерализация уже снята с повестки дня, на самом деле, к концу, вот практически после 19 декабря, это было очевидно, это было видно, каким издевательским способом была принята, значит, директива номер 4 о либерализации, которую обещали еще с апреля прошлого года и подписали ее 31 декабря, ладно, обещали там в течение года, вот им она в течение года. Просто по той простой причине, что вовсе уже не те интересы необходимо учитывать и не те интересы необходимо задабривать. Что сейчас уже не номенклатура обеспечила результат победы на выборах, как было в предыдущие разы, то есть вот местные власти подсчет, а силовики. И вот их интересы сейчас на самом деле находятся на переднем крае. Остановить, как бы, видимо, этот маховик действительно очень сложно. И что действительно изменилось после 19 декабря и после, скажем, мартовского и ныне длящегося валютного кризиса? База поддержки тает, как снежный ком под лучами солнца. То есть, в общем, мне кажется, вот уже сейчас в обществе всем все понятно, что стратегии нет, будущего нет, что то, куда нас вели, это был такой круг почета. Вот с чего мы начали в 90-е ровно, значит, мы вот в 90-е и вернулись. Что у атамана золотого запаса нет, но никаких легальных, никаких безопасных механизмов выражения своего недовольства и протеста нет. И поэтому я думаю, что никаких серьезных политических последствий, к сожалению, не будет.
Ну, что закручивание гаек где-то тут не можно не сгодиться уже. До какой ступени их можно закрутить, покуда они... Только разбавы их не взлететь. Это пытание. Але я б хотел тут інший момент закрануть. Лукашенко ж побудовал такую систему, якая цалкам залежить ад Росіі. Ён пабудаваў такую дзяржаву, там, ці квазі-дзяржаву, кіраўнікоў якой Росія можа ставіць і знімаць. І вот дай ты зараз, што Росія, вот давайте уявим, што Росія, ну, яшчэ 3 месяцы, скажам, патрымала гэты крэдыт. 6 месяцаў, 9 месяцаў. А што будзе тады? Что грошей-то в Украине нема. Грошей нема не только в обменниках, и нема у Национальном банку, их хапает только на самые непосредные потребы. И тады, каким чином может тады почать развиваться гэтая ситуация? Могут быть всякие нечаканности. Насамрэч, сёння Москва трымае будучыню беларускае кіраўніцтва в своих руках, як бы яно тут не пыжылася.
Вы слухали передачу «Праский акцент». У ёй удзельнічалі шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Дынько, редактор часопису «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов и финансовый аналитик Сергей Чалы.
В эфире программа «Свобода у тюрьмах». Добрый день, вас вітає Елена Струве. Наша передача адресаваная тем, кто опынулся у неволе, а так само своякам и близким этих людей. Как каже официальная белорусская статистика, на упрости ускосно с тюрьмой связаны каждый сьомый жихар краины. Покарание отбывал або сам человек, або его свояки. Сярод тэмаў нашай сённяшняй праграмы усесветна вядомы навуковец Барыс Кіт даслаў паштоўкі Андрэю Саннікаву, Змітру Бандарэнку і Алесю Атрошчынкаву. Хай Сібір, але толькі нестрашэнная турма на Беразіне. Герцын пра Бабруйскі астрог. Як захаваць здароўе тым, з каго здзекуюцца ўлады? Парады дае доктар Ірына Богданова. А пачнем праграму запытання на гомельскіх вуліцах. Яно было зробленае ў суботу, дзень, калі ў Менску, судзе партызанскага раёну, выносіўся прысуд экс-кандыдату на прэзідэнта, палітвязню Андрэю Саннікаву і некаторым іншым фігурантам па справе 19 снежня. Гамельчукі выказалі сваё меркаванне на тэму, каго варта і каго не варта сажаць у турмы.
В тюрьмы, наверное, надо. Преступников, естественно, бить всяких. За политическую я бы не стала. Пусть дискутируют открыто, пусть люди высказываются, что хотят. Контраргументы. Ну, естественно, если они переходят границы, какие-то военные действия предпринимают, то это уже другой разговор.
За убийство, за кражи, за политические нет. Я считаю, что не нужно. У нас оппозиция, у нас свободная страна. Должны работать не только государственные органы, чтобы был выбор у народа кандидатов, альтернатива, чтобы была.
Конечно, не треба сажать политику в тюрьму. Коли держава лічиться демократичной, то мусит быть плюрализм, меркование, мусит быть оппозиция. Это абсурд, коли былые кандидаты в президенты трапляють за краты.
Политиков? Ну, если они что-нибудь плохое совершили, то надо. Преступления какие-нибудь?
Мне кажется, что треба. Але не тих политиков, яких зараз судить, а ты, які зараз знаходяться при владі. Ми бачимо порушення законодавства, конституції, ми бачимо, що зникають люди, журналісти, так само політики, але опозиційні. Тому мені здається, що їх треба притягнути до відповідальності.
Обов'язково за неправильне рішення проти народу.
У тюрмі повинні сидіти злочинці, коли політики злочинці, вони повинні сидіти. А коли вони не злочинці, а сумлені люди, вони повинні займатися політикою.
Політики – це вираження неких взглядів, вираження взглядів личних і політичних, як їх не назови, сидіти в тюрмі, по-моєму, недопустимо.
А смотря за какие преступления. За политику, наверное, нет.
В свободной демократической стране выражение своих мыслей – это нормальное явление. Какая здесь может быть тюрьма для политиков? Политиков в тюрьму садить нельзя, если они совершают уголовное преступление. А если политик, который находится у власти и по его велению расстреливают людей, то, конечно, такой политик должен сидеть в тюрьме.
У ефіры «Свабода ў турмах», а цяпер наша рубрыка «Зваротная сувязь». Нагадаю, нам можна напісаць на адрес Менск 5, паштовая скрынка 111, або патэлефанаваць на аўтаадказнік у Менску 266-3952. Хачу падзякаваць усім, хто ўжо напісаў ці патэлефанаваў да нас, а таксама сваякам зняволеных, якія перадаюць у рэдакцыю лісты сваіх блізкіх. Сёння наша падзяка Дар'і Корсак, якая дазволіла нашай праграме працытаваць некаторыя фрагменты з лістоў з няволі яе мужа. Не так даўно, дзесьці пасля Вялікдня, 30-гадовы палітзняволены Алеся Трошчанка, прэсавы сакратар кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава, асуджаны на 4 гады ўтрымання ў віцебскай калоніі строгага рэжыму, трымаў паштоўку з Нямеччыны. Яе аўтар – беларускі асветнік і ўсясветна вядомы навуковец, матэматык, фізік, конструктор американской ракетной техники, а до того ж досвідчений політв'язень Борис Кіт. Поштовки со словами поваги и подтримки Борис Кіт дослав так само іншим хартийцам Андрею Саннікову і Дмитру Бондаренку. «Борис Кіт для мене амаль боства», – пише Алеся Трошчанка у своєму лісті до жонки Даші. «Я навіть дрижу від його ім'я». Поводлі політв'язня підтримка такого вибітного білоруса вельми важна і для його сяброў. А тепер некоторые інші уривки з його ліставання з жонкою Дашей.
«Привітання, милая Дашка». Твой лист номер 68 меня вельми узрадовал, але надалей будь, калі ласка, больш акуратная ў выразах. У мяне тут усё добра, паціху абжываюся, трохі бегаў па стадыёне, гуляў у валейбол, зараз буду ганяць у футбол. Акрамя таго, трохі пацягваю штангу, а то ўсе за чахі адчуваю сябе сапраўдным смаўжом, так што буду гэта выпраўляць.
А вось што піша Алеся Трошчанка пра свой атрад.
Я доўгі час не пісаў лістоў, напэўна, больш за тыдзень. Думаю, гэта звязана з тым, что великая частка душевных сил сходила на адаптацию у отразе. Не то, як об ад мяне штосьці патрабавалось, эти были некие тяжкости, але сама разумеешь. Тут ты во всех под увагой, шмат хто приглядается, у когосьці свои заскоки, у когосьці моральный узровень не дотягивая до мати Терезы. Потребный час, как призвычается. Але ты не хвалюйся, хапая тут и годных, разумных людей. Многие, вернее, мне помогли с першапачатковым уладкованием и адаптацией.
Алеся Трошчанка про працоўную дзейнасць на зоне.
Мяне залічылі на швейную майстэрню і далі шыць усякія штукі. Як мне здаецца, я не стаў пакуль для іх самым каштоўным працаўніком. Мае рукі па-ранейшаму растуць не з таго месца і не думаю, што ёсць нейкая сіла ў свеце, здольная гэта змяніць.
Алеся Трошчанка пра сваё новае захапленне арніталогіяй.
Вельмі цешыць, што над зонай пастаянна кружаць чайкі. Чайкі часта спускаюцца і тусяць тут. Карміць іх ля сталу нельга. Хачу высветліць, ці можна карміць іх у іншых месцах. Як бы там не было, але тое, што чайкі садзяцца ў нашай зоне, не можа не радаваць. Яшчэ тут ёсць раб'і, але не шмат. Да таго ж, каля нашага корпуса няма зямлі, яны больш любяць тусіць там, дзе можна удосталь паваляцца ў пылі і пабоўтацца ў лужынах, то бок далей ад нашага сумнага корпуса. Яшчэ бачыў тут снегіроў. Праўда, нядоўга, пакуль снег не сышоў. Мяне гэта таксама парадавала. Да гэтага я гэтых птушак бачыў разоў 5, хоць можа і менш. Але, як мне падаецца, снягір тупаватая птушка. На Віцебшчыне зімой холад сабачы, а яны сюды зімаваць прылятаюць. А куды яны на лета лётаюць, дык і падумаць страшна. Іншая справа – буслы. Узімку ляцяць туды, дзе цёпла, улетку туды, дзе не горача і дзе імі захапляюцца, абагаўляюць іх. Вось гэта я разумею. А зімаваць у Беларусі, каб потым летам ляцець на нейкія салаўкі, хоць, напэўна, у птушак ёсць свае меркаванні. Інакш бы яны ўсе жылі ў Ніцы або на Кіпры і наогул нікуды не лёталі.
Так піша з віцебскай калоніі палітвязень Алесь Атрошчанкаў. Нагадае, ён асуджаны на 4 гады строгага рэжыму за падзеі 19 снежня. У эфіры «Свабода» у турмах з вамі Алена Струва. Беларускія турмы, гісторыя і сучаснасць. У гэтай рубрыцы мы расказваем пра мінушчыну беларускіх астрогаў, а таксама пра вядомых сядзельцаў. Зараз мы пагаворым пра адну з самых старых турмаў на Магілеўшчыне. Муры гэтай цвердзі з 200-гадовай гісторыі памятаюць і вайсковыя шыхты, і стогны палітвязняў. Імі пачалі засяляць фартэцу, не паспеўшы яе збудаваць. Шмат гадоў таму пра нелюдскія умовы ўтрымання ў бабруйскай турме згадваў расійскі літаратар Александр Герцен. Хай Сібір, хай што хаця, але толькі не гэтая страшэнная турма на рацэ Бердзіне, працягвае Андрэй Белагубаў.
Стадыёны крэпасці за 15 хвілінаў ад гарадскога дома сувязі. Яны раскіданыя па велізарным абшары, занядбаныя, разбураюцца ад часу прыроды і людзей. На бальшыні ахоўныя шыльды, гісторыка-культурная каштоўнасць. На тэрыторыі крэпасці лядовы палац. Сярод занядбаных старых будынін палац, які сваёй формай нагадвае лятаючую талерку, глядзіцца неяк нават з выклікам. Крэпасць пачалі ўзводзіць 10 жніўня 1810 году на загад расійскага самадзержца Александра першага. Кіраваў будоўляй інжынер, генерал-лейтенант, немец паводле паходжання, выхадзец з герцагства Гесен-Дармштадт, граф Карл Аперман. Гаворыць даследнік бабруйскай даўніны Александр Чыгір.
Будавалі бабруйскую крэпасць мясцовыя прыгонныя сяляне. Будоўляй быў цалкам знішчаны бабруйцы часоў вялікага князя літоўскага. Новыя гаспадары пакінулі толькі муры з езуіцкага касцёлу, які перабудавалі ў Цейсгау.
Узводзілі крэпасныя муры грунтоўна. Метровыя сцены, якія дагэтуль супрацьстаяць занядбанню, нібыта ўраслі ў зямлю. А гледзець і памацаць 200-гадовую старасветчыну няцяжка. Яна не ахоўваецца. Хоць шыльды перасцерагаюць, каб не набліжацца да камяніцаў магчымыя абвалы. У адным з ацалелых бастыёнаў вежы Апермана месціцца следчы ізалятар нумар 5. 4 месяцы яго старыя сцены бачыў палітвязень маладафронтавец Артём Дубскі. Ён быў уражаны выглядам камяніцы.
Па памерах не вельмі вялікі, параўнальны, ну, хіба што з Белдзяжтырком у Менску. І што там толькі не было. Там былі некія канюшні, там былі і склады боепрыпасаў падчас Другой сусветнай вайны. Была некая турма для людзей, якія запазычылі і не павернулі ў свой час грошы. Там вельмі разнапланавы набор такіх профіль быў. І весь час они змяняліся. Сённяшні дзень там 60-х гадоў. Я той самы следчы ізалятар нумар 5, у якім мне пашанціла адбываць 4 месяцы.
За 200 гадоў да адседкі ў ізалятары Артёма Дубскага расійскі імператар Александр I 4 червеня 1811 году сваім указам загадаў лічыць бабруйскую крэпасць першакляснай. У вайну 1812 году крэпасць вытрымала 4-месячную аблогу наполеонаўскіх вайсковых аддзелаў. Па сканчэнні вайны ў крэпасці размясцілася 9-я пехота дывізія расійскага войска. Група мясцовых вайскоўцаў распрацавала план арышту імператара, які меўся наведаць крэпасць у 1823 годзе. Меркавалася па зняволенні Александра I рушыць на Санкт-Петербург, трымаючы імператара закладнікам. У гісторыі гэты план вядомы як бабруйскі. Ён быў адхілены кіраўніцтвам паўстання. Па здушэнні ў Санкт-Петербургу у снежні 1825 году выступу вайскоўцаў-рэвалюцыянераў бабруйская крэпасць становіцца палітычнай турмой. У ёй не воляцца некаторыя з дзекабрыстаў, гаворыць Александр Чыгір.
Колькі дзекабрыстаў адбывалі пакаранне ў бабруйскай крэпасці, сказаць дакладна наўрад ці хто зможа. Гістарычныя крыніцы падаюць вельмі выданыя звесткі. У гэтых людзей, якія прайшлі вайну, мелі шмат заслугаў перад Расійскай імперіяй, іх пазбаўлялі чыноў і дварянства і асудзілі ў катаргу. Услед за дзекабрыстамі ў бабруйскую крэпасць былі заключены заключены уже по поводле цара Николая Первого, так званые петрошевцы, прихильники идеи французских социальных реформ. После тут находились народники.
Дальше шли известки, что зняволенных у турме секли розгами, причем повольно, как вязни не только отчували физичный боль, але и усведомляли свою вину. Кормили арештантов вельми кепска. Раницей хлеб да соль, днем стиплый обед, а у вечера изнов хлеб да соль. У свята могли выдать по три ковалки цукру. Нелюдские умовы утрымання у бобруйской турме сгадывал российский литератор Александр Герцен.
Хай Сибир, хай что, але только не гэтая страшенная бобруйская турма на раце Березине.
Вось я откинулся, давайте сустракайте. Не раскололся я, хоть мне казали кайся.
Новая передача «Свобода у турмах», «Життё за кратами», «Парадки и норовы», «Вязни и администрация», «История турма у Беларуси», «Як за кратами заховать здоровье». Про все это и про иншее 25 хвилин, каждую неделю от 10 красовика. Повтор по понеделка.
Канка, богата вязня у тебе, Америка.
Вы на хвалях Радио Свободу, Праской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основная подея дня. Ірына Халіп, Павел Северинец і Сергій Марцелю після присуду визволені у судовій залі під підписку про невиїзд. Северинец отримав 3 гады хімії, Халіп і Марцелю по 2 гады з адтерміновкою. У Мінську працягуються ще 2 процеси над удільниками площі. У судах проглядали відео з передвиборчими виступами кандидатів і з подією на площі. Офіційний представник МЗС Росії Олександр Лукашевич закликав Мінськ притримуватися міжнародних обов'язань у галіні правов чоловіка. На посіджені Ради по правах чоловіка при президенті Росії прийнято рішення об створенні контактної групи по розвитку громадянської супольності у Росії і Білорусі. Міліція почала кримінальну справу по факті хуліганства ля дому правосуддя, де судять удільників площі.
У эфире «Свобода у турмах» протягиваем рассказ про минулое белорусских острогов Андрей Белогубов про бобруйскую турму.
Знайсти сярод оцалелых крепостных умацаваний у вязницы, у яких утрымливали российских революционеров 19-го стагоддя, не удалось. Таких познаков на мурах няма. Урешті кожная з будынінаў могла быть вязницей. Невеликие вокны бойницы, на больших захавалися нават краты. Змрочные сутарэнні. Ці ведаюць бобруйцы про нявольницкую гісторыю крепости? То и все ведаем, кажуть, але не шмат.
Ведаю, что были же декабристы в турме.
Ну, знаю, что сидели декабристы, знаю, что устроилось при Екатерине.
Ну, там вот мы сидели, долго говорили, что Бобруйская крепость – это хуже, чем, наверное, в Сибирь.
Был, ну, вот какая-то камера в виде яйца, что там было очень страшно вот находиться человеку.
У 1919 году Бобруйск займают польские войски Пілсудскага. Крепость поляки переотворяют у концлягер для полонных Червоной армии. Вось некоторые из успоминов, которые захавалися у меморандуме военных и цивильных полонных Бобруйской крепости.
Умовы утримания были жахливые. Меня допытывали 2 раза на день. Каждый раз сбивали рулями и нагайками. Бил следчий Эйсмант. Допомагали ему жандары. Зеки должились 14 дзён.
Згадывая вязень канцлягера Хаймович. Яшчэ адзін вязень крепости Гілер Вальсон докладая.
У турме мяне распраналі дагала і білі па голым целе нагайкамі.
Вязень Георгій Кныш дадае.
Прывезлі ў жандармерыю, здзекваліся, білі бізунамі па 40 удараў, білі рулямі вінтовак, шомпалами білі па пятах.
Да другой сусветнай вайны ў крэпасці месціліся савецкія вайсковыя фармаванні. У 1941 годзе тут ізноў канцлягер для савецкіх ваеннапалонных і цывільных асобаў. За час яго існавання фашысты знішчылі каля 80 тысяч чалавек. Такие лишь бы подают советские историчные крыницы. У истории Бобруйский концлягер ведомый под номером 131. Говорит Александр Чигир.
Гэты перыяд гісторыі крэпасці мала даследаваны. У старычных афіцыйных звестках пра гэта мала інфармацыі. Трэба адзначыць, што фактычна вось гэта Бобруйская крэпасць, яна знаходзіцца на касцях людзей, якія тут загінулі, адбывалі пакаранні.
Пасля другой сусветнай вайны на тэрыторыі крэпасці разгарнуліся вайсковыя часткі савецкай арміі. Бобруйск робіцца месцам дыслакацыі штабу беларускай вайсковай акругі. На адным з будынкаў захавалася шыльда з надпісам «Гісторыка-культурная каштоўнасць» Вахта, перебудованая з єзуїтського костюлу 1742 году. Нежилий будинок, дагетуль обнесений плотом з колючим дротом, розбурається. У 1961 году Совет Міністрів СССР постановив викреслить Бавруйскую крепость со спису помнікаў архітектуры, бо яе будынкі падчас войны атрымалі вялікія разбурэнні. Цяпер ад крепасці засталося 49 аб'ектаў, якія патрабуюць рэстаўрацыі. Па заканчэнні Другой сусветнай войны частку цытадэлі, вежу Апермана абнеслі высокім плотам і арганізавалі вязніцу. А 1960-х гадоў тут месціцца згаданы ўжо следчы ізалятар номер 5. Пра яго ў наступнай праграме «Свабода ў турмах».
У ефіры «Свабода ў турмах» у студыі Алена Строва, а цяпер крыху беларускай турэмнай лірыкі.
Неба начой было яснае, яснае, белае-белае, як малако. Недзе жалеза за творамі ляснула, сумна заіржаў у хляве конь.
Аўтар гэтага верша, палітвязень, паэт і дзеяч нацыянальна-вызваленчага руху ў заходняй Беларусі, актывіст таварыства беларускіх школ Сяргей Хмара. Яго сапраўднае імя Сяргей Сіняк. Гісторыя яго творчасці, а таксама зняволенняў, у тым ліку катаванняў Сяргея Хмары і медычных даглядаў у астрогах вывучаў Сяргей Астраўцоў.
Гэты чалавек сядзеў у польскіх турмах, у савецкай, а потым яшчэ і пры немцах. Памёр у эміграцыі ў Канадзе ў 1992 годзе і застаўся даволі загадкавай асобай. Пра сваё зняволенне пры польскіх уладах ў 1930-е ў канцлягеры Картуз-Бяроза Сергей Хмара пісаў. «Білі, катавалі, здзекваліся. Сядзеў 7 дзён у страшным падземным карцары, разабраны да споднага бялля і босы на ледзяным цэменце. Сядзеў і па іншых карцарах». Пісаў, але лепш сказаць, укладаў у галаве вершы аб бярозе. Сталіся песнямі «Баляда аб амарантах», «Ах, бяроза ты, бяроза». Потым ледзь не памёр ад злоснай ангіны. Ляжаў пад вартай, вывезены ў Кобрынскі шпіталь. Ніхто сёння ў Беларусі не ведае жыццярыс Сяргея Хмары так добра, як пісьменнік са Слоніма Сяргей Чыгрын, які выпусціў кніжку з творамі Хмары.
Отсядел каля 11 годов у турмах, у своей автобиографии, таки сборничек «Мы», и он вышел в 49-м годе. И он писал, что моими школами были Лукишки, турмы в Слонями, Городни, Пинску, Берестя, концентрационный лагерь Картуз-Бяроза. А при советах, так, в 40-м годе его посадили, и он был репрессованный. Да, за национализм. И он просядел 10, ну, пока началась война.
Сяргей Хмара ледзь не стаў тым, каго мы сёння ў Беларусі называем палітжаўнерамі. Маецца на ўвазе маладыя актывісты, якіх ваенкаматы імкнуцца чым хутчэй прызваць у армію. Польскія ўлады вырашылі забраць Сяргея Хмару на службу ў войска польскае, незважаючы, што неаднойчы арыштоўвалі па палітычных матывах. Выблытацца яму ўдалося толькі праз тое, што раней на допыце ў дэфензіве яму нанеслі калецтва. Сам паэт пазней так напісаў пра вайсковую медычную камісію. Нягледзячы на пратэсты, жандары прымусілі мяне распрануцца, а вайсковы лекар абвесціў мяне годным. І тут жа пабаровы афіцэр прыдзяліў мяне недзе ў Быдгач да палка. Усё было прыгатавана загадзя. Тады я падаў, што маю балячае вуха, і на яго не чую. Вынік біцця ў дэфензіве ў 1925 годзе. Віцэстараста, знерваваны, крычаў, што я манкірую, а доктар пераслаў мяне да камандавання корпусу ў Берасці, дзеля агледзін у лекара-спецыялісты. Сяргей Хмара пісаў далей, што дзякуючы гэтаму яму ўдалося не трапіць у жаўнеры, а вярнуцца дамоў. Мяне падарыштам дастаўлена ў берасцейскую турму, а адтуль у крэпасць і здадзена войску. Жандары даставілі да вайсковага лекара, які сцвердзіў перабітую перапонку ў вусе. Ды на аснове гэтага я быў прызнаны нягодным да вайсковай службы і праз тыдзень вярнуўся.
Больш падрабязна пра жыццё Сяргея Хмары ў нашых наступных праграмах. У эфіры «Свабода ў турмах» у студыі Алена Струва і нарэшце...
Турма і здароўе.
Выпускница Менского медичного института, доктор медицины Ирина Богданова, апошние годы живе у Ангельщине, у графстве Беркшир, и працуя у тамтейшем центре альтернативной медицины. Як сестру Андрея Сальникова и заловку Ирины Халіб, просто як доктора, я ей не можу не хвалевать той психологичный физичный стан, до якого белорусские улады довели и протягивают доводить большинство фигурантов по справе 19 снежня. Як поводить себе тим, над кем здекуются улады, пропоную вам урывок з размовы с Ириной Богдановой на эту тему. Запис был зроблены у минулом месяце. Тады Андрей Санников, Ирина Халіб и іншие политвязни были у чаканні судовых процессов.
Як лекар, які працює у напрямку нетрадиційної медицини, ви могли б щось порадити тим людям, які опинуться в таких установах? Ось коли читаєш розповіди былих зняволень, вельми важно, вельми допомагають різні медитації, часом не допомагають ніякі такі традиційні таблетки.
Або... Я совершенно согласна, медитація дуже допомагає. Вообще, когда человек живет в ладу с самим собой, он может выдержать все, что угодно. И в тюрьме, и какие бы ни были тяжелые испытания, это человек это выдерживает. Безусловно, медитация, безусловно, вот любые способы самовыражения, это очень помогает. Ни в коем случае не сидеть и не поддаваться депрессии. Я, например, за Иру беспокоюсь тоже очень сильно, потому что человек лишен прогулок на свежем воздухе. В тюрьме они хоть час им положено гулять. Представляете, что это такое? Вообще ты из четырех стен не можешь выйти. По понятиям альтернативной медицины, это одно это уже может вести в депрессию. То, что не позволяют подходить к окну, то, что не позволяют прогулок, то, что человек лишен возможности движения. Никляеву Ирине не разрешается это. Это вообще моя надежда для Ирины и для Владимира Прокофьевича, что они оба люди творческие, они оба люди пишущие. Но я надеюсь, что они найдут в себе силы и будут писать. Их это вытянет. Для них обоих это очень важно. Понимаете, ни от одного, ни от другого особенной информации не поступает. Я знаю, что Ольга Никляева говорила, что Владимир Прокофьевич пишет. Я знаю, что Ирина мама говорила, пишет. Что пишет, как пишет, или выливает просто пока эмоции, как дневник, или пишет что-то конкретное, направленное. Как вот у Иры, например, она же острый такой публицист. Для нее это нужно, чтобы это сразу выходило, а этого нету. Долгие проекты, они лучше в данном случае, потому что над ними можно работать год, два и так далее. Ире немножко сложнее, потому что она острый журналист.
И она вельми публичный человек.
Да, да, она очень... Я за нее очень беспокоюсь в этом плане.
Вы могли б что-то порадить, пожелать родным зняволенных? Меркуючи по всем, я не переживаю, эмоционально то же самое, я думаю.
Безусловно, безусловно. Есть, вы знаете, есть очень, очень простой метод борьбы, что ли, с депрессией. Очень простой, но который мы просто забываем вот, в каждодневной жизни. Когда человек подавлен, когда у человека плохое настроение, мы как-то немножко плечи у нас начинают сутулиться, мы начинаем смотреть в землю. А когда плечи расправятся, посмотришь вверх, сразу настроение улучшается, даже если оно плохое. Вот такой простой совершенно метод борьбы с подавленным настроением. Вот вспомнить, что нужно расправить плечи и посмотреть вверх на небо, на солнце, на верхушки деревьев, а не под ноги.
Я ще некая парада есть, это ж для людей целая академия.
Я этим очень близко занимаюсь. У меня много очень пациентов с эмоциональными проблемами, потому что в альтернативной медицине не разделяют физическое тело, психическое состояние, эмоциональное и так далее. Вот я говорю, стараться двигаться как можно больше. Стараться общаться как можно больше, не замыкаться. Вот это очень хорошо, что у родственников они объединились. И нужно больше между собой общаться, нужно делиться своими горестями, радостями. Потому что разделенная беда всегда полбеды, а разделенная радость – это двойная радость. Естественно, в любых ситуациях нельзя терять веру и достоинство. И это помогает, потому что моральное, эмоциональное состояние души оказывает громадное влияние на физическое.
Гэта была Ірына Богданова. Як прадстаўніца ўсходняй медыцыны, яна разглядае здароўе чалавека як адзінства псіхічнага і цялеснага. Каментуючы сёння апошнюю заяву брата Андрэя Саннікава адносна фізычных катаванняў і псіхалагічнага тэрору, ужытых да яго ў СІЗА КДБ, доктар Богданова адзначыла: «Я ведаю, што ён моцны духам, толькі каб вытрымала яго фізічнае здароўе, таму мне трэба працягваць змагацца, каб вызваліць яго як мага хутчэй». Вы слухалі праграму «Свабода ў турмах». З вамі была Алена Струва. Сустрэнемся праз тыдзень.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных телефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.